Сообщение «Рерих и культурное наследие Азии», вторая часть. Пожалуйста, Нина Федоровна.
Монастыри Сикима. Области Тибета и Трансгималаев для ученых Запада долгое время оставались неизведанными и таинственными. Николая Константиновича Рериха привлекала культура древнейших народов, населявших эти высокогорные места. Понимая их значимость, он стремился побывать в этих затаенных уголках планеты, где сохранились корни самобытной культуры. Преобладающей религией здесь являлся буддизм, и многочисленные буддийские монастыри, расположенные на торговых путях, играли очень важную роль в жизни этого горного края. В декабре 1923 года Рерихи прибыли в восточные Гималаи, в небольшое княжество Сикким, расположенное между Непалом, Тибетом и Бутаном, у подножия горного массива Канченджанги. Сикким с XVI по XVIII век находился в зависимости от Тибета. Затем до 1947 года был подчинен Великобритании. С 1949 года находился под властью Индии, а с 1975 года Сикким становится одним из ее штатов. Важной и неотъемлемой частью Сикима являются буддийские храмы и монастыри. Населенные пункты состоят преимущественно из отдельных домов, разбросанных по склонам холмов. Больших городов нет. Самый крупный – Гангток, насчитывающий даже на сегодняшний день менее 50 тысяч жителей. Дарджилинг и Калимпонг – небольшие курортные города. Семья Рерихов поселяется под Дарджилингом, в уединенном месте перед ликом Гималаев, в доме, где в 1911 году жил Далай-лама во время своего бегства при оккупации Тибета Китаем. К дому, который местные жители прозвали Талай-пхобранг, не прекращалось шествие паломников. Сикким произвел на Николая Константиновича необычайно сильные впечатления. Это подтверждает запись в его дневнике. «Целая снеговая страна, меняющая свои очертания при каждом изменении света. Поистине, неисчерпаемая впечатлениями и неустанно зовущая. Нигде на Земле настолько не выражены два совершенно отдельных мира. Мир земной с богатой растительностью и всей неисчислимной животностью, которая населяет вечно зеленые джунгли Сикима. А за облаками в неожиданной вышине сияет снежная страна, не имеющая ничего общего с кишащим муравейником джунглей. Художник пишет великолепные картины, составляющие большие серии. Одной из грандиозных является «Гималайская серия», которую он начал создавать с первой встречи с Гималаями и писал ее всю жизнь, став непревзойденным мастером гор. Как отметил Юрий Рерих в своих воспоминаниях о центральноазиатской экспедиции, горный мир этой обители снегов со всем его красочным блеском властно захватывает его. Сикиму, небольшому горному княжеству, посвящает он многие полотна. Для Николая Константиновича созерцание горного пейзажа не было просто любованием красотами природы. Оно отвечало его внутренним стремлением глубокого проникновения в природу. Подобно старым китайским пейзажистам, сочетавшим глубокую философию с поразительным изобразительным искусством и с чувством природы, Николай Константинович в полном смысле слова живет горным миром. Он наблюдает его во все часы дня и ночи и изображает его на своих полотнах. Ранним утром он пишет восход, когда снега загораются ослепительным светом в предрассветной мгле, которая медленно опускается в долины. Запечатлевает он и яркую феерию заката, когда бесконечные горные гряды, подобно волнам моря, лиловеют в лучах заходящего солнца. Перед зрителем проходит вся гамма настроений горного мира. Суровые недоступные вершины, область вечных снегов, облачное царство, скрывающее вершины во время летних дождей, когда туман на многие дни прячет от взоров красоту горной панорамы. Горные снежные бури, сопровождающие смену времен года. Все эти образы природы глубоко волновали Николая Константиновича. Подобно индийцам, древним и современным нам, он черпал в горах силы для дальнейшей работы. В Сикиме путешественники побывали на празднике Великого дня почитания Канченджанги. Раз в году со всех концов Сикима собираются люди, чтобы почтить 5 сокровищ Великой горы, хранящихся в ее пещерах и оберегаемых веками. А за Канченджангой находится место рождения священной свастики, знака огня. Сейчас, во время Агни-йоги, стихия огня снова входит в сознание, и все сокровища земли почитаются. В долинах героям посвящено не так много легенд, как в горах. Все учителя совершали путешествия в горы. На самой высокой горе находится Высшее, записал Николай Константинович в дневнике. С Канченджангой связаны мифы о Шиве, одном из 3 верховных богов, наряду с Брахмой и Вишну, брахманизме и индуизме, выпившим яд мира для спасения человечества. Рассказывают легенду о богине любви и красоты Лакшми, невесте Вишну, появляющейся из облаков для счастья мира. Здесь жил Падмасабхава в 8-9 веках, основатель школы красных шапок. Через 1200 лет после Будды он вновь приблизил к людям учение благословенного. По этим местам проходил на Тибет индийский проповедник буддизма Атиша, живший в X-XI веке, возглавивший учение Калачакры. Здесь обитель Риши. Здесь звучала священная флейта Кришны. Здесь гремел голос благословенного Гаутамы Будды. Здесь находятся истоки Вед. Здесь жили пандавы. Отсюда Гасер-хан, легендарный правитель северо-восточного Тибета. Отсюда Ариаварта, страна ариев. Здесь находится Шамбала, записано в гималайском дневнике художника. Многим риши, трудившимся здесь, Рерих посвящает свои произведения. Пишет о Чараке, древнеиндийском враче, авторе медицинских трактатов, собиравшем целебные травы на склонах Гималаев и славшем с гор стрелы благословения. О легендарном Риши Вьяса, записавшем на Ратанге Махабхарату, народный эпос Индии, состоящий из 18 книг. В одну из них, 6-ю, входит поэма «Бхагавад-гита» – йога-действие, включающее бескорыстное исполнение своих обязанностей. Эпос передается во всех слоях индийского общества, формируя моральный облик индийцев. На картине «Вьясакунд» изображен Ратанг, где мудрец записывал Махабхарату. И еще один риши, Камбала, на ледниках расстался с головой, принеся свою последнюю жертву человечеству. Предание о риши Камбала, отдавшем свою голову как символ преданности и служения, аналогичен легенде о Меркурии Смоленском, христианском святом. Подвижникам, светом которых во все века питался и жил дух человеческий, тем, которыми держались и держатся планеты, Николай Константинович посвящает свои полотна, составившие глубокую по содержанию и значению серию «Знамена Востока». Истинно чудесно видеть перед собою сияющие светочи всех веков, утверждал художник. Прекрасно изучать жизнеописание этих великих искателей и подвижников и находить в них укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. С Канченджангой связаны и легенды о Шамбале. Из пещер подземные ходы ведут вглубь прекрасной долины. Некоторые даже видели каменную дверь, которая никогда не открывалась, потому что сроки еще не настали. Рерихом записан рассказ английского офицера, который увидел на скале высокого, почти обнаженного человека, опиравшегося на высокий лук. Ему объяснили, что он видел снежного человека, стерегущего охраненные места. Перед вами картина «Снежная дева». И паломники у придорожной святыни ведут разговор. «Слышали ли вы когда-нибудь о сияющих, о снежных людях и о тех, кто живет по ту сторону вечных снегов?» Плавно течет рассказ, внимательные лица, новая надежда и понимание объединяют этих случайно ненадолго встретившихся людей, вспоминал Святослав Рерих. Также всюду известны легенды о случайном посещении охраненных мест, причем болтливость вызывает немоту или даже смерть. Николай Константинович работает здесь и над серией картин «Его страна». В дневнике записывает. В самом Сикиме находился один из ашрамов Махатм. Так на Востоке называют великих учителей. И далее Рерих продолжает. В Сикким Махатмы приезжали на горных конях. Их физическое присутствие сообщает торжественную значительность этим местам. Конечно, сейчас ашрам перенесен из Сикима. Конечно, сейчас Махатмы оставили Сиким. Но они были здесь. В небольшом придорожном храме, расположенном на пути от монастыря Гум в Дарджилингу, состоялась встреча Рерихов с великим учителем в 1923 году. Здесь им было доверено передать в Россию послание Махатм и ларец со священной для индийцев гималайской землей. В Сикиме Рерихи находились более года. Отсюда они совершили 3 экспедиции по монастырям и окрестностям горных областей Сикима, Бутана и Непала. Вот что пишет об этом периоде Павел Федорович Беликов. «В отдаленных долинах и селениях на крутых горных склонах жизнь текла в русле старых народных традиций, очаровывающих гармоничным сочетанием человеческого обихода с окружающей природой». Приблизиться и прикоснуться к истокам этой гармонии, проследить пути ее внедрения в народное сознание, уловить влияние прошлого на современность и современного на наследие далеких времен, всем этим с большим усердием и увлечением занимались Рерихи. Елена Ивановна была постоянной спутницей Николая Константиновича. Как писал Святослав Рерих, философ и автор книг, она разделяла с отцом все его устремления и принимала участие во всей его работе. Многие из ее мыслей воплощены в его полотнах. Много книг он посвятил ей. Тот великий индийский путь, который постоянно манил его, стал реальностью, когда он приехал в Индию. Он мог прикоснуться к самим истокам великих философий, древней трансцендентальной мысли. В Индии Сикиме Юрий Николаевич продолжал углубленно изучать санскрит и тибетские языки и наречия. Святослав Николаевич развивал свое художественное творчество, создавал картины. В экспедициях по Сикиму принимал участие и лама Лабзанг Мингюр Дорджи, знаток тибетской литературы, учитель-тибетолог. Пройдем по некоторым маршрутам экспедиции вместе с Рерихами, читая его дневники. Николай Константинович назвал Сиким страной небесных ступеней, преддверием к тайнам будущего. Здесь на каждой вершине расположились монастыри, твердыни учения Падмасабхавы, официальной религии Сикима. 100 монастырей Сикима, наверное, гораздо больше. Каждый из них увенчал вершину холма. Малый храмик в Чаконге, большой субурган и монастырь в Ринчинпонге. На следующей горе белеет Пеймаанзе, еще выше – Санга-Чилинг. Ташидинг почти не виден. По другую сторону долины – Далинг, и против него – Роблинг. И еще ближе – Намзе. За 40 миль видны монастыри, записаны художником. Самые древние монастыри Сикима – Дубди, Санга-Чилинг, Далинг и Роблинг. Храм Дубди основан на священной горе у озера, на месте, где жил Падмасабхава. Откуда он перешел в древний монастырь Санга-Чилинг? Там до сих пор хранится камень, освященный благословением основателя. Когда чиста жизнь монастыря, прочен и камень. Всякая грязь жизни заставляет камень трескаться. На картине Николая Константиновича Рерих «Санга-Чилинг» изображен монах, молящийся на камне. Монастырь Ташидинг расположен на вершине горы Белый камень, опоясанный двумя реками и расположенный посередине долины. Подступы к монастырю очень трудны. «Поистине, путь духа должен быть пройден ногами человеческими», пишет Николай Константинович. «Один переход через висячий бамбуковый мост нелегок. Гремит и мчится под ним горная река, неся ледяной поток с Канченджанги. И выше моста по отвесным склонам много раз остановитесь, дойду ли. Много дыхания надо набрать, чтобы одолеть вековую гору. На верхнем склоне нам устроена почетная встреча от землевладельцев. За воротами монастыря встречают нас ламы в пурпурных одеждах. Впереди их чудесный старик, настоятель монастыря. Так идете до раскинутых бирюзовых палаток среди леса ступ и разноцветных знамен. А утром к ступам, где раскинулись шатры паломников из Тибета, Непала и Бутана, идет шествие к стоянке Рерихов. Возглавляет несение даров сам старший лама. Перед раздачей целебной воды вокруг ступ идет священный ход. Впереди трубачи в высоких красных шапках. За ними ламы в тиарах. Следом длинный ряд священных книг. На закате в палатке старший лама тихо говорит о святынях Сикима, о чудесах, слышанных и им самим виденных. То шум роя невидимых пчел, то пение и небесная музыка, то явление образов священных. Тайны все еще живут на склонах Гималаев. Они открываются тому, кто ищет их с чистым сердцем, а не ради любопытства или насмешки. Недалеко от Ташидинга в пещере жил Падмасабхава. Восточная легенда гласит, что некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в священную страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант, и теперь в пещере стоит изображение Падмасабхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли. Ташидинг принадлежит к приходу большого монастыря Пеймаанзе, что в дне пути от него. Пеймаанзе расположен тоже на вершине. «Стоит властно», замечает Николай Рерих. «И даже новейшая живопись доставляет радость своей тонкой замысловатой декорацией. И резьба наличников сказочна. И высокие пороги тяжелых дверей переносят в древние деревянные храмы России». И сановиты главные ламы, и торжественные пурпурные одежды, и красные тиары на головах полны достоинства. Но все-таки еще больше вспоминается 80-летний настоятель Ташидинга. И все-то он борется и заботится, и старается улучшить строение свое. И хозяйственный глаз его везде проникает. Некоторые одинокие храмы с единым огоньком, обвеянные персиковым розовым цветом, и усыпанные орхидеями и дикими пионами, еще ближе ведут по стопам простого постижения учения. На пути экспедиции встречаются огромные минданги и каменные сооружения на Сикимском хребте, где отшельники медитировали перед восходом солнца. Великий поэт Миларепа знал силу предрассветного часа, когда в этот благословенный момент его дух сливался с великим мировым духом в осознанном единстве. Ни с чем не сравнима радость того мгновения, когда солнце восходит над Гималаями, когда синева ярче сапфиров, когда издали ледники сверкают, как несравненные драгоценные камни. Все религии, все учения синтезируются в Гималаях. И опять перед нами стена на Тибет. И не хребет ящера, но белоснежный пояс раскинулся по вершинам стены. Пояс земли. Поставим стрелу на север. Там должны быть основания горы Меру. Талмуд говорит, что голубь принес первую маслятничную ветвь Ною с горы Мория. И гора Мория, и гора Меру в Азии. Здесь начало всего. Здесь начало всех путников, всех искателей. Здесь воздвигнуто первое изображение благословенного Майтреи. В Гумском монастыре, расположенном на границе Индии с Непалом, воздвигнуто гигантское изображение Майтреи, грядущего спасителя и правителя человечества. Владыка Майтрея сидит на троне со спущенными ногами. Это знак, что время его пришествия близко, и он готовится спуститься с трона. Монастырь был основан монгольским ученым Ламою в 1850 году, пришедшим сюда из далекой Монголии, чтобы возвестить о скором пришествии владыки Майтреи. А в 1924 году ученик-основателя монастыря, тоже ученый лама, стоя перед изображением грядущего владыки, говорил Рерихам: «Истинно, приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы уже началась. Дигден Джапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились». Вскоре прибыл высокий лама Ринпоче, настоятель монастыря Чумби, буддийского центра Сикима, которого тибетцы считают воплощением Дзонгкапы, жившим в конце XIV – начало XV века, реформатора буддизма в Тибете, создателя школы «желтых шапок». Как писал Николай Рерих, учитель Дзонгкапа нам еще ближе. Он повысился за пределы магии, он запретил монахам проявлять магические силы. Геше Ринпоче со своей свитой следовал по Сикиму, Индии, Непалу, Ладаку и всюду воздвигал изображение Майтреи и возглашал учение Шамбалы. Посетил он и Талайбхобранг, дом Рерихов в Дарджилинге. Увидев изображение Ригден Джапо, Ринпоче сказал Николаю Константиновичу: «Вижу, что вы знаете о наступлении времени Шамбалы. Ближайший путь успеха через Ригден Джапо. Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее». В другой раз Геше Ринпоче говорил об учении Калачакры в применении его к жизни. Оно заключает высокую йогу, овладение высшими силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями. С древних времен лишь в немногих особо просвещенных монастырях были учреждаемы школы Шамбалы. В Тибете главным местом почитания Шамбалы считается Ташилумпа, а ташиламы являлись распространителями калачакры и были близко связаны с Шамбалой. В Лхасе, одним из наиболее ученых монастырей, практикующих калачакру, считается Морулинг. В этом монастыре немного лам, всего около 300. Говорится, что время от времени самые ученые отправляются в таинственное убежище в Гималаях. По завершении экспедиции Николай Константинович в своем дневнике вновь запишет о великом ламе. Гише Ринпоче знает, что на север от Канченджанги лежит пещера. Вход в нее очень узок, но затем она расширяется и приводит в целый город. Настоятель многое знает и просит молчать до времени. Сейчас он является главой Исикима, ибо по завету истинное учение уйдет из Тибета. Настоятель знает о Шамбле во всем ее значении. Он заботится о восстановлении учения и готов встретить новую эру. Встречи Рерихов с Ринпоче были не только в Гуме и Дарджилинге. Позже он навещал институт Урусвати и в долине Колу. В Непале, куда совершили Рерихи экспедицию, находятся места паломничества буддистов – Капилавасту, Кушинагара, Сат-Лумбини, бывшие территории Северной Индии. В саду Лумбини родился Будда, 25 километров от Капилавасту, столицы царства Шакьев, резиденции его отца. Вплоть до XIV века в Лумбини сооружались монастыри, храмы, ступы. Но последовавшие за этим периодом средневековые войны заставили местное население покинуть этот район. Исторические памятники пришли в упадок, территория заросла лесом. В течение почти 600 лет точное место расположения Лумбини было неизвестно и вновь открыто учеными только в XIX столетии. Постоянные археологические работы продолжаются и до настоящего времени. Капилавасту был разрушен во время набега неприятеля еще при жизни Будды. По описанию китайских путешественников, в VII веке там были руины и опустошения. Проживала небольшая горстка людей и монахов, но все значимые места, тем не менее, им показали. Некоторые из них были отмечены ступами. Чуть позже Капилавасту поглотили джунгли, и до недавнего времени туда можно было попасть только на слонах. Кушинагара – небольшой город, где Будда отправился в паранирвану, закончив свой земной путь. Вплоть до XII века город процветал, однако вскоре был заброшен и забыт. В начале XIX века начались раскопки Кушинагара, найденного благодаря записям китайских путешественников, побывавших здесь ранее. Странная судьба окружает большинство мест, связанных с личными трудами основателя буддизма. Капилавасту в развалинах, Кушинагара тоже. В этом есть какое-то особое значение, записывает Николай Рерих. Ступа, построенная в III веке в Кушинагаре, была реконструирована в 1927 году. Шестиметровая статуя Будды, лежащего на правом боку внутри храма Паранирваны, изображает его вхождение в нирвану. Николай Константинович отобразил этот момент на картине «Паранирвана». В Сикиме окончательно решается вопрос о проведении большой, рассчитанной на несколько лет экспедиции вглубь Азии. Рерихам предстояло путешествие в неведомое. Маршрут намечался по малоисследованным и труднопроходимым горным и пустынным областям, чтобы изучить источники зарождения древнейших культур Азии и выяснить, увидеть собственными глазами то, что сохранили просторы и глубины Азии. Спасибо за внимание.